Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Традиционно приветствую его ведущего Кубата Рахимова, экономиста. Кубат Калыевич, здравствуйте.
Доброго времени суток.
По-хорошему, я вам завидую, Кубат Калыевич, потому что я человек, привязанный к студии, не имею возможности часто перемещаться. А вот вы как раз-таки являетесь тем самым связующим звеном для наших слушателей. Вы совсем недавно вернулись из Владивостока, экзотическая точка для многих кыргызстанцев, хотя многие люди из нашей страны работают и на Сахалине, и в Приморье. И, в принципе, скажем так, этот регион не является каким-то уж совсем далеким для нас. Вы участвовали в 21-м дипломатическом семинаре молодых специалистов во Владивостоке. Дискуссия называлась «Растущая роль Центральной Азии в международных отношениях». Это ваша часть. А пока вы были в Приморье, я оставался здесь и внимательно следил за тем, как проходит масштабная встреча руководителей правительств и ШОС, и ЕАЭС, и СНГ. И все это в один день. Вы знаете, несмотря на то, что в этих встречах принимали участие, понятное дело, представители Китая и России, и других стран, все-таки очень часто звучал тезис о том, что действительно роль центральноазиатского региона, где мы имеем счастье находиться, действительно растет. Не только в международных отношениях, а, собственно говоря, я думаю, что прецедент того, что такое огромное количество важнейших мероприятий проходит именно на территории Центральной Азии, в частности, в Бишкеке, но и экономический интерес, и экономическая роль нашего региона тоже имеет тенденцию к росту. В частности, к нам теперь проявляют не только политический интерес, как бы изменить политический ландшафт с помощью каких-то, скажем, таких дипломатических методов, но и экономикой нашей интересуется, инвестициями в наш регион. Говорят, что мы перспективны. Скажите, пожалуйста, о чем шла речь на той дискуссии, в которой вы участвовали? Действительно ли дипломатический интерес к нашей стране связан, и к нашему региону тоже связан, в том числе и с тем, что мы экономически перспективны, как бы нам обратное не казалось периодически?
Ну, по поводу того, что мне приходится перемещаться в пространстве, это правда. Как правило, вторая половина года, то есть где-то начиная вот с сентября и вплоть до, наверное, католического Рождества, проводятся итоговые конференции, форумы, круглые столы по очень широкому спектру вопросов, к части которых я имею отношение. То есть в данном случае это региональная интеграция, евразийская интеграция, интеграция на континентальном уровне, ну и такие форматы, скажем, как БРИКС, которые уже выходят на уровень планетарный. Поэтому мне вольно-невольно приходится этим вопросом заниматься. И ту диссертацию мою многострадальную, над которую я вот сейчас работаю, как раз-таки это имеет прямое отношение к моей диссертации. Потому что влияние интеграционных процессов на политические процессы Кыргызстана мы на самом деле до конца не понимаем. Потому что у нас идет одновременно несколько интеграций. И вот мы с моим коллегой, соавтором Алексеем Михалевым, профессором, доктором политических наук из Бурятского государственного университета. Видите, какая география у меня сотрудничества. Да. Мы как раз написали статью по поводу, скажем, такого фукальдианского подхода. Был такой французский философ Мишель Фуко. И его подход связан с гетеротопией различных пространств, и где мы вот с Алексеем Михалевым показываем, что пространство-то на самом деле как бы одно, если брать географические и таймлайн, да, то есть время.
Угу.
Но на самом деле в наших головах, в головах политиков, экспертов и ученых, они таинственным образом разрываются и искажаются. Поэтому устранение вот этого противоречия с использованием, извините, научных подходов, не просто там гаданий на бараньей лопатке, а все-таки анализ, все-таки методология, она позволяет некоторые вещи все же увидеть под другим углом и отсюда уже выходить на какие-то решения. Поэтому здесь вторая половина года у меня уже тоже расписана. Я тоже буду участвовать в ноябре, в декабре в ряде серьезных мероприятий, но это уже постфактум. Как состояться, мы с вами будем их тоже, наверное, обсуждать. И опять же, я буду выступать в том числе с докладами, связанными с Центральной Азией, конечно же, с Кыргызстаном. И даже во внутри центральноазиатских дискуссиях, вольно-невольно, я, конечно же, отталкиваюсь от национальных интересов Кыргызской Республики. Почему? Потому что иначе не получается. Почему? Потому что у нас внутри страны, к сожалению, экспертное сообщество, экспертно-аналитическое раздроблено. И здесь люди стараются сожрать друг друга до того, как они выслушают друг друга. Вот наша болезнь.
Изначально не согласны с неозвученной точкой зрения.
Так точно. То есть то ли мы у политиков и заразились, то ли это какое-то внутреннее нам присущее. Но я вам просто говорю как факт.
Эксперты у нас политизированные, Кубат Калыч.
На многие тусовки, я вот приезжаю, потом смотрю, слева-справа с Кыргызстана никого. А делегации Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, они всегда многочисленные. Они всегда таким образом скомпонованы, что то, что не могут сказать правительственные эксперты, всегда скажут негосударственные. И наоборот. То есть они идут, как говорится, вот таким более-менее
широким фронтом.
Снаружи кажется, что они даже, может быть, не совсем монолитные, но между собой они позиции, конечно же, согласуют. Поэтому мне приходится брать себя внутри государственника и внутри, как говорится, независимого эксперта, и уже во внутреннем диалоге находить какие-то решения.
Во время перелетов, я думаю, есть время поразмыслить.
Да, я всегда работаю в самолетах, а вот сейчас, если посмотреть перелеты из Бишкека во Владивосток и обратно, ну, считайте, это чистого летного пути где-то 8,5 часов. Так что есть о чем подумать.
Нормально.
Но это все равно лучше, чем через Москву лететь. У нас, слава богу, есть Сибирь транзитная. Так что туда через Новосиб, обратно через Иркутск. По крайней мере, тоже впечатление, скажем так. Какой-то некий анализ, кто летает, зачем летает, тоже интересно. Так вот, возвращаясь к теме, которую вы обозначили, роли Центральной Азии в, скажем, сегодняшней ситуации, я, наверное, начну с самого последнего визита в обратную сторону. Визита господина Макрона. Есть во Франции такая компания, которая сейчас называется Орена по-французски. Ее все почему-то называют Орена, но Орена, ударение, последний слог. А это правопреемница скандально известной компании Areva, которая является прямым конкурентом Росатома.
Mm-hmm.
И очень интересный фильм, который, к сожалению, я не досмотрел, потому что, когда летишь в самолете, у тебя выбор либо поработать, либо фильм посмотреть. Вот я не досмотрел про профсоюз вот этого как раз-таки Орева. Очень интересный фильм. Досмотрю, расскажу. Теперь Орена – это прямой заказчик для господина Макрона протолкнуть повестку дня по ядерной тематике. Почему? Потому что такая добрая страна, как Нигер, или Нигер, как не знаю, ударение, что у меня вот после перелетов не работает эта функция.
А можно и так, оказывается.
Они банально кинули французов, потому что они обеспечивали ядерную программу Франции. А
да.
Как мы знаем, Франция – это лидер в атомной энергетике во всей Европе, не только в Европейском Союзе. И вот представьте, они остались, по сути, без сырья. И попадать в зависимость от Росатома, ну, не хочется им никак. А чтобы вы понимали, Россия обеспечивает ядерным топливом еще и атомную энергетику США. Это единственная сфера, которая вообще не попала под санкции, потому что, ну, это глупость себе стрелять американцам в ногу. То есть всю свою атомную промышленность еще и оставить без сырья. Остается кто? Остается Казахстан и Узбекистан. И вот Макрон, вместо того, чтобы заниматься гораздо близкой к нему тематикой Ближнего Востока, или то, что мы называем Левантом. Левант – это вот, собственно, вся эта восточное побережье Средиземного моря, которое сейчас что? Кипит, горит, и там пламя бушует. Раз на то пошло, если мы берем Израиль, Палестину, Сирию, Ливан, вот эта вся часть, она сейчас в самом таком кипящем слое, и как раз-таки там сейчас фокус внимания должен был бы быть. Но он, видите, выбрал время, прилетел.
Несмотря на снег.
Да, и очень много комплиментов. Прям столько восточной лести я не слышал очень давно. И Токаеву, и Мирзиёеву. Прям налил елея. Обратите на это внимание.
Со свойственным, я думаю, ему французским обаянием.
Конечно. И здесь этот момент надо обязательно учитывать, потому что диверсификация поставок ядерного топлива, она вот вдруг оказалась номер один для взаимоотношений Франции и Центральной Азии. И вот лечу я в самолете и вспоминаю 19-й год, когда я работал в правительстве, вспоминаю эти западные НПО, которые утонули в собственной пене от собственной слюны, извините за такую сложную конструкцию, когда они втоптали, извините, нашу страновую стратегию развития, прям втоптали в прямом смысле этого слова, и под давлением всех этих эко-истериков мы приняли закон о полном запрете добычи и использования урана и тория. И вот на фоне того, когда наши соседи, у которых, в принципе, тоже есть естественные нормальные опасения по поводу использования атомной энергии и добычи природного урана, скажем, глядя на них, у меня просто сердце кровью обливается. То есть вот, когда нам говорят, ну, подумаешь, у нас тут НПО, у нас их тут, они всегда были, и типа они такие безвредные, они там помогают там кому-то. Ребята, именно благодаря их усилиям была поднята вот эта вся истерика. Именно благодаря их усилиям мы уничтожили целую отрасль, которая может давать миллиарды долларов. И в то время, когда и Китай, и, смотрите, теперь Франция, и Канада, и США, и Россия, конечно же, все заинтересованы в том, чтобы мирный атом развивался, и все, что связано с полным циклом в атомной промышленности, двигалось вперед, мы, как, не знаю, как это такая аномальная зона архаиков, которые вот закрыли себе глаза, уши и рот, как вот эти три обезьянки, да?
Угу.
И думаем, что раз мы закрылись от этой тематики, она нас не будет касаться. Да, она нас не будет касаться. Мы не будем на ней зарабатывать. Мы не сможем включиться в мировые цепочки поставок того же природного урана. Мы не сможем у себя построить нормальные защищенные предприятия. И мы не сможем развивать у себя мирный атом. Вот сейчас, когда мы идем и мы дойдем до того места, которое называется строительство атомной станции в Кыргызской республике, мы придем как потребитель, а мы могли бы быть частью многих и многих производственных цепочек. Так скажу. С учетом того наследия, которое у нас одна только карабалта чего стоит.
Конечно. Но,
поэтому давайте это не будем скидывать со счетов и делать правильные выводы по визитам, президента Франции, как минимум. Теперь смотрите по мероприятиям, которые проходили в Бишкеке. Да, вот за эти дни был, конечно, в Бишкеке транспортный коллапс. Но, знаете, я так скажу, не каждый раз нам удается вот выступить такой площадкой. И иногда, наверное, нужно потерпеть.
Согласен.
Почему? Потому что, честно сказать, для большинства, наверное, наших чиновников, ну, хоть какое-то открытие и откровение послушать глав государств, глав правительств, государств, с которыми мы взаимодействуем, и обратите внимание, что это в основном же союзники. Что такое ШОС? Что такое СНГ и что такое ЕАЭС? Это вполне комплементарные нам страны, с которыми мы имеем стратегическое партнерство. Это очень важно. Умение выслушать. Не просто там красные дорожки постелить, встретить там борсоками и так далее.
Вообще. Я с заместителем губернатора Свердловской области встречался на этой неделе.
Великолепно.
Он говорит, да все, что хотите. Консультантами быть в вашем горнодобывающем секторе. Пожалуйста. Эксперты нужны. Пожалуйста. Хотите к нам приехать, посмотреть, как у нас работает? Да ради бога, инвестиции. Приезжайте. Мы всегда рады вам.
Вот.
Меня это очень приятно удивило.
Представьте, что вот наши ребята как раз параллельно после саммитов, которые проходили в Бишкеке, был еще форум «Один пояс, один путь» в Китае.
Именно.
Конечно, жаль, очень жаль, что там не присутствовали первые лица нашего государства, мы это с вами обсуждали, вот, но впечатления бизнес-сообщества просто зашкаливающие. То есть, мало того, что некоторые просто не видели, что такое Китай современный. Потому что дальше Урумчи некоторые наши товарищи не летают. А тут прям им показали воочию всю мощь современного Китая. У них была возможность провести переговоры с очень крупными компаниями, для которых большинство наших проектов – это, ну, скажем так, 1/10, 1/20 часть того, что они могут переварить. Это было очень интересно. И просто под другим углом наш бизнес увидел те проекты, на которых, да простите меня, паразитируют наши политики. То есть то, что технически можно решить за 5-10 лет, технически, а мы на политическом уровне обсуждаем те же 30 лет независимости. То бишь, получается, картина маслом следующая. Наверное, некоторые проблемные вопросы интереснее политикам с точки зрения того, что они не решаются, что они продолжаются. То есть получается, что это выгодно для популистских программ, это выгодно для еще чего-либо. И умение вот эту последнюю милю пройти, просто вот пуповину отрезать. Оказывается, оно сейчас в руках нашего крупного бизнеса. Но я сейчас, например, не чувствую заинтересованности нашего кыргызстанского крупного бизнеса стать игроками регионального и международного уровня. Вот где, оказывается, наша болевая точка. То есть мы все время закрываемся в границах страны, в границах там 7-миллионного населения, не видя перспектив и возможностей в глобальном уровне. А наши СМИ преподносят достижения отдельных лиц, которые там сделали там, карьеру в Microsoft, сделали карьеру там, в Google, там, девочка отучилась на PhD, осталась там еще где-то. Знаете, это вырывание из контекста. Назовите мне хоть одного российского миллиардера кыргызстанского происхождения. Назовите мне хоть одного миллиардера американского кыргызстанского происхождения. Их нету. А теперь посмотрите, что в России, насколько уважительно говорят там, про Алишера Усманова, там, Искандара Махмудова. Вот. Ну, то есть я просто вам такой кейс привожу. Про казахских миллиардеров я молчу, которые в России и вообще не только в России ведут проекты такого уровня, что нам где-то даже это сложно понять, хотя до Алматы 240 километров. Так едьте и учитесь. Отправляйте ребят, чтобы они работали в казахстанских корпорациях. Накручивайте на себя, наматывайте эти
звания. Представляете, если себя назвать в Кыргызстане официальным миллиардером, это ж потом проблем не оберешься.
Ну, в том-то и дело. То есть мы, получается, либо имеем скрытых миллиардеров, которые в силу тех причин, которые вы назвали, не хотят быть таковыми и быть нормальными, полноценными, здоровыми игроками регионального международного рынка, все, и им проще себя здесь вот законсервировать. Либо через каких-то подставных лиц вести проекты в той же России. Нет, там рассказывают, а ты знаешь, что такой-то-то там купил такой-то-то завод или там это. Я говорю, так слушайте, ну пусть они сделают это в открытую. Пусть они сделают через публичное акционерное общество, выпустят акции. Так я сам первый пойду куплю, зная этого человека, его как бы сильные и слабые стороны. Я, наверное, вот готов купить, потому что чутье хорошее. Не всегда может быть хорошие подходы с точки зрения корпоративного управления, но тему он поймал. Значит, я готов быть соучредителем и так далее. Возвращаемся опять снизу вверх. То есть то, что я сейчас увидел на всех вот этих вот саммитах, отсутствие тех людей, которые с нашей стороны могли вести переговоры в рамках бизнеса. Представляете, там были тысячи возможностей. Один пояс, один путь. ШОС, ЕАЭС, СНГ. А у нас нету игроков, которые могли бы просто-напросто переварить это. Надеяться все время на государственную машину, да в условиях той чехарды, в условиях постоянных рисков, которые нависают над госменеджерами, вы смотрите, что случилось холдингом, который пиарили, наследие великих кочевников. То есть его делали по образу и подобию Самрука Казаны. Но если в Казахстане Самрук Казана, это, грубо говоря, это арматура в железобетонной конструкции, потому что ее выламывать надо, то у нас это казалось настолько все субъективно, настолько персонифицировано.
Можно просто закрыть.
Можно будет просто. А у нас был банк развития, у нас там еще что-то было. Очень много структур, которые... Фонд развития. Сейчас он банк развития, mm-hmm. Госбанк сделали, который еще и вывели из-под Нацбанка. То есть здесь
который
очень...
еще и Мегаком купил.
Да вы что? Mm-hmm. А, вот эта сделка, ну как да, купил? Да. Я почему слово купил мне не стригерило? А ему передали там, переложили из кармана в карман. Так вот, поэтому очень много нюансов рассчитывать на госкапитализм в условиях слабого государства, это очень большие риски. Вот сейчас была та ситуация, когда Кыргызстан мог вот сейчас за эти последние 2 года, когда вот эта геополитическая турбулентность, в феврале будет ровно 2 года, если что, могли просто поймать не просто там попутный ветер в паруса, они могли за это время еще поставить столько парусов, что и против ветра ходить. Но это отдельная история. То есть, по хорошему счету, я просто вижу по финансовым потокам, а мы, наверное, могли дополучить сумму, сопоставимую с нашим ВВП. Дополнительно. То есть, около 8-10 миллиардов долларов. Но в силу ряда обстоятельств, в силу того, что у нас нету крупных частных игроков, которые постоянно находятся под тем прессом, про который вы сказали, что политическая волатильность прямо влияет на устойчивость национально укорененного бизнеса, все, мы оказались вот в такой конфигурации, из которой сложно выпрыгнуть. Я очень хорошо понимаю и президента, и председатели кабинета министров, в общем-то, наше правительство, они очень многие искренне работают в том плане, чтобы мы реально выросли. Но ставка на госкомпании, к сожалению, показала, что мы не можем ничего противопоставить. Точнее, мы не можем предложить нормальных контрагентов тем крупным игрокам, которые могли бы сюда зайти.
Ну, конечно. Бизнесу вот удобнее разговаривать с бизнесом, а не с государством.
Конечно. Вот. И здесь вот даже я убедился по картине мира, скажем, с заходом крупных российских компаний сюда, которые с огромным удовольствием бы сюда зашли. И получается так, что партнеры с бизнеса, либо это очень маленькие игроки, которых, ну, проще, честно говоря, просто нанять.
Угу. Просто, как подрядчик.
Как, даже не подрядчик, там создается дочернее там ОСО. Вот ты будешь директором ОСО, ты будешь, это, я тебе зарплату буду платить хорошую, работаешь на меня. Либо вот эти игроки в бизнесе, они, увы и ах, прямо зависят от определенных политических игроков, групп, группировок и так далее. То есть они не выработали своего собственного иммунитета внутри страны. Понимаете? Они слабые игроки. Они, за ними кто-то стоит. И, конечно, когда приходит крупный внешний игрок, ну, говорит, слушай, батенька, ну вот, а как дальше? Понятно, что вот твой генетический код нам виден, прозрачен. За тобой стоит тот-то. А дальше как мы будем с тобой работать? Через год, через два, через три. У нас нету еще есть очень важный момент. Помимо крупного национально укорененного бизнеса, у нас нет структур, которые имеют вот этот вот иммунитет от политики. Вот мой принцип, сейчас мы вернемся к Центральной Азии, вижу в глазах ваш вопрос. Но мы давно этот тезис не повторяли, а я сейчас его хочу озвучить. Деполитизация экономики и демонетизация политики. Мы его упоминали несколько раз. Хотите наоборот? То есть демонетизация политики, но деполитизация экономики. Мы никак не можем отстроить модель, когда эти вещи разрываются у нас. В прямом смысле этого слова. Чтобы не давать соблазн олигархам идти в политику, прямо mm-hmm. под себя подминать страну, потому что мы имеем уже печальный опыт. Но с другой стороны, мы должны прекрасно понимать, что экономика должна развиваться на стандартных принципах рыночной экономики, без волюнтаризма, вмешательства, без прессинга и, скажем, необоснованного использования административного ресурса, ресурса правоохранительных органов. Ну, атмосфера очень сложная. Вот даже сейчас, тут с 4 октября же, как раз еще месяца даже не прошло, а месяц, вот как раз, да, вот эти процессы по зачистке нашего ландшафта, назовем mm-hmm. так. И когда говорят, там, миллиард долларов, т.д. и т.п., так, послушайте, миллиард – это 0,1% ВВП страны. Это очень большая сумма. И, скажем, если предъявлять вопросы по собственности, где, презумпция невиновности, где судебные решения, которые были, мы их не видим. Я доверяю, что вот тем, кто все это делает, что это было так, но вы сначала должны были бизнесу объяснить. Ребята, все хорошо, все нормально.
Это другая история вообще.
Да. А получился такой вот эффект, да, он больше ориентирован на часть публики, на часть электората, которому любое перераспределение у тех, у которых чуть-чуть богаче, чем они, вызывает дикую радость. То есть им от этого не прибавилось?
Ну, мы такие, Кубат Калыч, что делать?
Нет, там вот это уже самое-самое. То есть, знаете,
так я такой же.
Нет, что вы.
Это вызывает радость. Забрали у человека 100 квартир, я...
Так я не говорю про 100 квартир, я вообще говорю про
все остальное тоже.
Мы говорим о привлечении инвестиций одновременно, по сути, сыпем дустом на внутреннем поле, понимаете?
У нас это уже так срослось, Кубат Калыч. Мне кажется, что это такая болезнь не то, что роста, а, ну, действительно, когда мы... Я не знаю, ну, можно судить по каким-нибудь сериалам, да, американским, так называемым юридическим драмам, да, где мы видим, как действительно какие-нибудь большие корпоративные капиталистические боссы сражаются за инвестиции и влияние, а следов того, что к ним вдруг неожиданно какое-нибудь FBI пришло, абсолютно нет. То есть они на все это смотрят со стороны, регулируют. Какие-то красные линии, конечно, есть, но, пожалуйста, в каком-то поле работайте. У нас экономика и политика, вы же всегда говорите, что это связанные, в принципе, и в науке вещи, политэкономия и так далее, и так далее. Так вот, прекрасная иллюстрация того, как у нас, если ты занимаешься экономикой, то есть бизнесом, то, естественно, ты не можешь не заниматься политикой.
Там напомнило мне старый советский анекдот, когда говорилось так, что недовольными советской властью занимается КГБ, а довольными ОБХСС.
Вот.
Для молодых слушателей это отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Это, так сказать, предтеча нынешнего... Финпол же у нас тоже уничтожен.
Все, у нас нет Финпола.
Ну, условно говоря, тех служб, которые занимаются борьбой с экономической преступностью. Так, by the way. Так вот, возвращаемся к нашим реалиям. То есть, итог вы поняли?
Я понял.
Того, чтобы получить максимум от всех вот этих тусовок, они крутые тусовки, они нереально крутые, мы должны иметь свой крупный национальный бизнес, наверное, свою правильную, так сказать, вот правильный слой тех людей, которые будут перехватывать у политиков те снаряды, которые им подают. Им снаряды подают, а пушек нету. Нам некуда стрелять. Или этот калибр не тот. Нам могут дать какой-нибудь большой снаряд там, на 10 миллиардов долларов, а дают в управление людям, которые они не понимают. У них базарный менталитет. Все. И потом те удивляются, арабы удивляются, китайцы удивляются. Слушайте, ну мы же вам предложили хороший проект. А где он? А просто люди не то что поперхнулись, они прям сдохли только от этого вида снаряда. Понимаете?
Ну, просто, не помещается.
Он вообще даже, он просто даже...
Калибр не тот.
Да, и просто он их раздавил своим видом. Поэтому умение работать с крупными проектами, вот это наша ахиллесова пята. Почему? Потому что на государственном уровне мы не перевариваем, потому что низкий уровень квалификации менеджмента тех людей, которые должны были бы по логике еще этим заниматься.
А крупные... Еще и руки связаны же все. Подумают, там, шаг влево, шаг вправо. Если тебе куда-нибудь насыпали проект на какой-нибудь полмиллиарда долларов, ты обречен оказаться в каком-нибудь СИЗО ГКНБ.
А частному бизнесу, ну, тоже как бы не сильно это перепадает. Почему? Потому что, как вы правильно сказали, есть прокрустово ложе. Оно уже проклятие, наверное, нашей политэкономической системы. И поэтому мы, наверное, на эту тему обязательно вернемся. А это прямо связано с Центральной Азией. Почему я вам упомянул не зря олигархов узбекистанского происхождения, казахстанского происхождения, без наций. То есть не говорю узбекского или казахского.
Конечно.
Я говорю именно оттуда, кто вышел с тех... стран.
Да запросто.
Да,
даже
и...
любой кыргызстанец назовет, наверное.
Ну, да. А мы, получается, вот как вот оказались в таком проклятом положении и очень сильно зависим от охлократии, очень сильно зависим от людей, которые на самом деле делают не потому, что их волнует социальная справедливость, а больше волнует, наверное, элементарная зависть и торжество, когда кого-то там вытаптывают. Но это очень сильно демотивирует тех людей, которые могут что-то делать и хотят делать.
Короче говоря, устраиваются крутые бизнес-тусовки где-нибудь в Китае, в России, в других странах. Приезжают представители бизнеса. Бизнес хочет встречаться с бизнесом, предлагает проекты, а от нас просто никто не может приехать, потому что у нас нет того калибра бизнесменов.
Либо приезжают те, кто не понимают, о чем идет речь.
А с государством что... большие корпорации, насколько понимаю, осознавая все риски, не очень хотят сотрудничать.
Там много нюансов, очень много нюансов. То есть, либо надо создавать пространство, чтобы крупные корпорации заходили, открывали филиалы, и чтобы им никто не мешал, никто не сувал свой нос. А у нас, понимаете, вот сразу налетают там мошки, мухи, еще кто-то. То есть, вот все почему-то сразу пытаются, как говорится, поиметь что-то свое, не давая взамен. То есть у нас не создается добавленная стоимость.
Угу.
Либо предлагают партнерство, но это партнерство всегда носит характер такой очень специфический. Поэтому мы к этой теме обязательно вернемся. И вот сейчас давайте по поводу Центральной Азии. Я хочу сказать очень важную вещь. А если единый регион? Вот в студии «Спутника» периодически бывает господин Сюембаев. Это вот его любимый конек Мурат Сюембаев.
Угу.
И он говорит, что нет такого региона Центральной Азии от слова «совсем». Я бы не был таким категоричным. Почему? Потому что худо-бедно на экспертном уровне, на научном уровне. Термин «Центральная Азия» все-таки есть, и он прижился. После советской конструкции Средней Азии и Казахстан, Центральная Азия все-таки существует. Даже если сравнивать с американской конструкцией Центральная Евразия. Хотя на самом деле она более, на мой взгляд, так сказать, обширна, и местами она покрывает ряд проблем больше, чем просто Центральная Азия. Я в одной из своих статей как раз об этом упоминал, что строительство афганского канала Коштепа прямо влияет на Узбекистан, Таджикистан, которые не признали нынешнюю власть в Афганистане. Все в ловушке. Вот, а если брать региональное, то есть Узбекистан и Таджикистан – часть Центральной Азии, но они же как раз-таки могли бы быть покрыты, условно говоря, если мы говорили о Центральной Евразии, что туда попадает Афганистан. Так, к слову. То есть, если были бы какие-то центральные евразийские структуры, которые худо-бедно могли бы отстраивать диалог, то было бы неплохо.
Ну, вообще удивительно. Нет, понятно, что, конечно, Центральная Азия каким-то образом формируется. Я с Маратом Сунбаевым спорить, конечно, не буду. Но, с другой стороны, мне тоже ведь очень интересно, потому что, ну, есть платформы ШОС, СНГ, ЕАЭС, да, со многими этими странами из Центральной Азии, с нашими соседями мы находимся или в экономических, или в интеграционных, либо в блоках, которые обеспечивают безопасность. Но очень интересно, что какого-то стержня, который бы на себя нанизывал взаимодействие стран региона вот только, ну, была попытка в Чулпанате президентов собрать, и чем она закончилась? Взяли, приняли декларацию о вечной дружбе, сотрудничестве, гарантиях безопасности. Два президента не подписали. Имам Али Рахмон не подписал, а туркменский лидер сказал, что, во-первых, с папой надо посоветоваться, а во-вторых, мы нейтральное государство.
Ну вот давайте возьмем как раз Туркменистан, Туркмению, как угодно называйте. А когда говорят про единую Центральную Азию, вот наш прикаспийский, получается, участник, до сих пор держит жесточайший визовый режим. То есть в Туркмению вы просто так не попадете. Нужно купить эту визу, причем она стоит дорого, она дороже, чем шенгенская виза. Надо иметь там приглашение и т.д. и т.п. Ну, конечно, люди, которые туда все-таки долетели, они, конечно, восхищены там нынешним Ашхабадом.
Беломраморным Ашхабадом.
Да, дальше их, правда, не пускают. Ну, вот еще у них замечательный курортный проект на берегу Каспийского моря. Ну, и, по сути, все. То есть, вот эта вот лубочная картинка. Дальше. Я за последние, наверное, 10 лет вот могу вот все визитки свои показать, их очень много. Там вы не найдете туркменских экспертов. Вот на скольких я площадках был, в скольких мероприятиях я участвовал, туркменские товарищи бывают только на мероприятиях под эгидой Азиатского банка развития, вот на ЮСАИДовских площадках бывают. И то это чиновники. То есть понятие «эксперт», вот как в нашем режиме, нашем срезе, как это есть, например, в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, отчасти в Таджикистане, нету. То есть полное отсутствие независимой экспертной мысли налицо. То есть все, что должно делаться, оно должно начинаться в докладе с упоминанием лидера страны или сейчас папы и сына, и заканчиваться этим. Все. Отклонение от линии партии как бы преследуется жесточайшее. Поэтому пока мы не решим вопрос о гомогенности региона, понимаете, однородности, то очень сложно говорить, что регион выступает в едином порыве. Давайте пока, наверное, определимся с какими-то внутренними правилами игры. Давайте хотя бы туркменские товарищи дадут возможность безвизового режима для своих соседей по Центральной Азии. Хотя бы с этого начнем. Вот тогда после этого можно садиться и продолжать переговоры.
А как же этот транспортный коридор, который мы строим из Кыргызстана через Узбекистан, через Туркменистан, потом в Россию?
Это ну, вот представьте,
не
мы
первая его, ласточка.
Представьте, что мы строим его через территорию, которую ну, будут давать, понятно. Говорят, это легко получить, транзитная виза для водителей. Ой, уберите ее, вообще уберите. Понимаете, то есть это еще там 100 лет тому назад в Европе люди носили калоши. Ну, почему? Ну, потому что это было удобно, снял калоши, пришел с грязной улицы, потому что не было нормальных тротуаров. И ты уже в обуви ходишь где-то в здании. Сейчас как бы этого, ну, калоши мы не носим, потому что, во-первых, у нас уже изменились подходы к чистоте улиц, по крайней мере, в городах. Во-вторых, как бы современные материалы таковы, что они там грязи отталкивающие, воду отталкивающие. Не надо все время переодеваться. Виза – это калоши. То есть в данном случае туркмены, вот Туркменистан точнее, является носителем вот этого устаревшего подхода. Я про региональный уровень говорю. У них в Конституции забит пункт про нейтралитет, при всем том, тот же лидер страны, их президент, который молодой, да и папа его, они большие любители посидеть на тусовках типа ШОС, там, типа СНГ.
Ну, это статусно.
Статусно, так вступайте.
Mm-hmm.
Понимаете? Вступайте, но что это, как бы, такое лизание меда через стекло? Ассоциированный член. Ну и так далее. Ну, честно, я не знаю, как по-другому это назвать. Я уже про ЕАЭС молчу, но хотя бы в отношении СНГ и в отношении ШОС, ну, наверное, надо как-то это преодолеть, потому что в это же время Туркменистан совершенно другую позицию занимает по двум структурам. Знаете, каким? Организация тюркских государств.
Это да.
Они активничают там. И вторая структура – это ОЭС, Организация экономического сотрудничества, в которую входят 10 стран, включая таких странных игроков, как Турция, Иран и Пакистан. Да, это вот эта ось, она такая идет. Анкара, Тегеран, Исламабад.
Вдоль Индийского океана,
да,
сковородом,
да, да,
на север.
И получается, что вот 5 центральноазиатских стран, плюс Афганистан, плюс Азербайджан. Такая очень интересная конфигурация, такой круг. Вот если вы посмотрите, как ожерелье.
Угу.
Потенциал этой организации тоже недооценен. Я пару раз участвовал в их тусовках. Там бардак, настоящий восточный базар, крики, причем все абсолютно разноязычные. То есть, представьте, это турки, Анкара, персы, это Тегеран, и урду, это Исламабад, где вот задают тон. А остальные страны как бы немножко сбоку припека. Ну, тоже пытаются какую-то свою повестку продвигать. Поэтому, честно говоря, там тоже можно и нужно работать над этой структурой. Это отдельная история. Но там Туркменистан, как раз-таки их голос почему-то слышен. И они там есть. Так вы определитесь. То есть, если вы такие открытые миру, то уберите, во-первых, визы. Во-вторых, вступайте в хоть какое-то нормальное, полноценное региональное объединение. Вот, как вы говорите, в Чулпанате не отказались подписывать. Хотя были договоренности, наверное, что все-таки нужно было это сделать.
Не, ну это вообще нонсенс, когда собираются лидеры стран, и вдруг кто-то что-то отказывается подписывать в едином порыве. Я нигде не встречал, честно говоря.
Вот. Дальше. Я общался с китайским экспертом. Он русскоязычный, он очень хорошо занимается тематикой, которую мы называем «Россиеведение». То есть вот у нас «Россиеведение» – это очень редкая специальность, которую у нас на постсоветском пространстве практически отсутствует. Хотя многие находятся вот в этой опасной иллюзии того, что раз мы говорим на русском языке, то, значит, не надо ничего изучать обоюдно.
Да, то есть понимание обоюдное в любом случае есть.
А вот мое посещение Владивостока, Дальневосточного федерального университета, показало, что даже в масштабах России, как самого большого государства в мире, по сей день, 1/7 часть суши, вот так вот растянутые на, сколько там, 11 часовых поясов, есть очень серьезная потребность в изучении регионов обоюдно. И это нормально.
Конечно.
Это абсолютно нормально, когда люди на Дальнем Востоке изучают экономику, значит, регионов европейской части России для того, чтобы понять, чтобы сделать ее комплементарной. Потому что риски и угрозы, которые нависают над Дальним Востоком, это депопуляция и вот падение темпов валового регионального продукта, они же никуда не ушли. Поэтому надо находить новые формы. Так, к слову. И теперь возвращаемся к китайскому эксперту. Я говорю, вот ваше видение какое? Он задумался и сказал такую вещь. Понимаете, мы, китайцы, стараемся все-таки подходить такими, как линейку. Как это линейка. Вот на линейке у вас написано там 10, 20, mm-hmm. потом стрелочка, риска чуть-чуть меньше, там написано 5, 15. Хотя мы, китайцы, мы, говорит, верхний смотрим. 10 лет, 20 лет. Я говорю, не понял. Я ему говорю, что... Он говорит, Кубат, вот ты пойми, что вот 10 лет назад, что было у вас 10 лет назад? Я говорю, мы регион. Он говорит, нет. Вот мы только-только 10 лет назад Си Цзиньпин объявил о проекте «Один пояс, один путь», хотя все было в полном тумане. Мы не знали, что это будет за проект, какие у него будут контуры и так далее. И 10 лет назад, это мне говорит китайский эксперт, у вас были заминированы границы в регионе. Я говорю, что-то я не совсем понял. Потом говорит, Узбекистан, Таджикистан. 10 лет назад при Каримове у вас была заминирована граница узбекско-таджикская. У вас был визовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном. То есть нужно было преодолеть там очень много проблем, чтобы посетить, например, вот одну из стран. То есть граждане двух сопредельных стран враждовали, по сути. А у нас уже это стерлось. То есть вот когда идет поток информации, вот пришел Мирзиёев, там он реформатор, за 6 лет он много что сделал. А вот по китайской линейке это очень мало.
Это один миг для
он
большого
говорит, что
китайского
вот
дракона.
У вас вот еще вот, он мне задает вопрос, на который ответить не могу. Вы разминировали всю границу? Я говорю, я даже не отслеживал этот вопрос. Мы даже не знаем, разминирована ли до конца вот эта граница. Да, визовый режим, конечно, убрали. Хорошо, что товарищ Эмомали Рахмонов вот, с товарищем Мирзиёевым все-таки как бы вспомнили старые свои советские корни, как-то перезагрузились и так далее. Ну, еще 6 лет тому назад все зависело от воли одного человека. Это было гиперсубъективно. По-другому назвать не могу. Не просто субъективно, гиперсубъективно. Все боялись слова сказать. В том числе, кстати, господин Мирзиёев, который был на тот момент председателем кабинета министров, предсовмина Узбекистана.
Ну, куда там?
Вот, поэтому вот позиция китайского эксперта.
Очень интересно на самом деле. Китай рисует очень большими мазками, а мы все как-то суетимся.
И, конечно, когда нам говорят, что вот вы там выступаете единым регионом, так а вы уверены, что вы все свои конфликты сняли? Я говорю, нет, вот у нас, например, есть вопрос по демаркации, делимитации границы с Таджикистаном. Он говорит, да, у вас там конфликты, мы их видим со стороны. Но это тоже ненормально. У вас нет единой позиции по признанию Афганистана. Потому что позиция Ташкента и Душанбе, они кардинально отличаются. Они кардинально отличаются, чтобы вы понимали. И, соответственно, вот то, что мы с вами проговаривали сейчас, саммиты, интеграционные объединения, все это, конечно, хорошо. Но у нас пока нету единой дорожной карты внутренней комплементарности. Вот к чему я веду. То есть, когда мы сейчас наконец осознаем, что мы должны честно обозначить свои внутренние противоречия региональные, их решать, исправлять, снимать и двигаться в направлении, грубо говоря, внутренней интеграции, не уходя в красивые бла-бла-бла слова, вот после этого, когда мы выполним программу минимум, скажем, к 26-му, 27-му, может быть, году, как раз в Таджикистане пройдет транзит власти, угу. У нас пройдут, надеюсь, президентские выборы. И возможно, что как раз в Казахстане будет следующий транзит власти, потому что господин Токаев сказал, что он не будет держаться за нее. У нас впереди еще такая дуга нестабильности. Мы через нее должны пройти зрелыми и, как мы с вами определились, целостными. Перед тем, как вести диалог как единый регион с кем-либо.
Продолжим разговор об экономике не только уже на следующей неделе. Кувад Калыч, большое вам спасибо.
Всего самого наилучшего.